жизни уже превратившись в основном по-настоящему воюющих овощей современных наук, отсутствует совершенно необходимая операция. Защищает слабого, защищает оплеванного, униженного. А та же мизантропность, тоже отсутствие атомов и пустот.
Зрел вопрос, исходя из вашего комментария касаемо кучки химиков, биологов и физиков. В общем-то, я согласен с тем фактом, что произошло некое, в общем-то, дробление внутри академической, такой вот высшей академической среды на очень такие узкие специализации с очень узкой задачей. И отсутствие какое-то у людей, ну, фундаментальная какая-то образованность, какое-то понимание более широкой картины. Вот, это действительно, как я считаю, большая проблема для количество и качество инноваций, которые, в общем-то, мы способны генерировать. И, в общем-то, хотел бы услышать комментарии конкретно на эту тему от вас.
Ну, вы знаете, это такая большая тема, я над ней сейчас с большим интересом работаю. Дело в том, что современная наука построена, она неверна, она неправильна. Она основана, вся современная наука полностью неправильна. Она основана на опровержении или отрицании, или искажении, или забвении, или оболгании некоторых таких по-настоящему основательных начал, принципов, которые вытекают из полноценной философской религиозной картины мира. В частности, вот в нашем западном обществе, то есть если мы проследим генезис происхождения современной науки и ее заблуждение, она и есть чистое заблуждение с самого начала, как раз она начинает выправляться. Это тоже парадокс, что современная наука, она становится все более, скажем, критической в отношении своих собственных корней. То есть она все более и более критична по отношению к себе, к самой себе, и становясь более критичной по отношению к самой себе, она как бы начинает сейчас только задумываться, гении особенно квантовой механики, Шрёдингер, Гейзенберг, Паули, они вот начинают задумываться, а так ли, ну сейчас вот Равелли, ну или Роуз, на самом деле, там разные физики начинают задумываться, не потеряли ли мы что-то в самом начале, когда отвергли Аристотеля. Все больше и больше и больше. А вот если вот мы согласно моему анализу, того, как, собственно говоря, происходило становление современной западноевропейской науки, она была основана как раз на полном отвержении правильной науки. Другое дело, что эта правильная наука, возможно, не давала тех инженерных решений и, в общем, даже препятствовала им в силу ряда таких этико-метафизических установок. Потому что с точки зрения полноценной науки, наш мир, который мы считаем единственным, телесным, во-первых, он не из того состоит, как считает современная наука, он не состоит из атомов пустоты. А во-вторых, вот если мы всю полноту этого мира, включая духовные миры, промежуточные миры, включая все население, умное население этих миров, ангелов, демонов, духов, если все это мы себе представим, то точно мы те приборы и те механизмы, которые мы одержимы, мы строить бы не стали. Потому что, по большому счету, вся мотивация исчезла бы. Если существует бессмертие души, если наше бытие в теле лишь испытание, то вот одержимость улучшением нашего быта и комфорта нашего пребывания на этой планете, это вообще мысль такая, здоровому человеку в голову не придет. Для того, чтобы начать заниматься вот таким совершенствованием механизмов, для этого надо сойти с ума, как и произошло с представителями основателей современной науки. Это больные люди психически, ментально просто. Вот они в какой-то момент одержали победу над здоровыми. И вот это и есть начало нашей науки. Но я думаю, что в процесс этого затянувшегося заболевания, этой одержимости, я уже больше там, 300 лет, начиная там с 17 века, с конца 16 века, мы постепенно, как ни странно, уже изнутри болезни, на самом деле, начинаем выкарабкиваться. И вот все больше и больше сегодня, вот, по-моему, Пауля говорил, в конечном итоге объектами науки являются ментальные представления. Ну, здравствуйте. То, о чем, кстати, говорил Госсерль, феноменология, говорил, что вообще кризис современных наук Госсерля, что в основании современных наук отсутствует совершенно необходимая операция. Это рефлексия, метафизическая редукция, эдетика, феноменологическая редукция того направления знаний, с которым мы имеем дело, и сведение этих знаний к тем сегментам сознания, которые за них отвечают. Вот эта рефлексия, вот эта философия конкретной дисциплины, будь то химия, физика, математика, технологии, все это не проделывается. В этом, по Гуссерлю, заключается кризис современных наук. И вот этот кризис современных наук, при этом он виден в философии, у Гуссерля, Хайдеггера, феноменологов, он виден, этот кризис, в самой науке. Вот квантовая механика, она, конечно, очень осторожно формулирует свои принципы. Она говорит, что вот там, где начинаются сбои в классической механике Ньютона, это лишь ниже таких планковых величин, то есть там ниже гамильтониана, меньшие частицы. А вот когда мы переходим в мезомер через этот декогерентность, так называемую, мы вступаем в сферу законов классической механики, ну и молекул и так далее, мезообъектов, вот как бы квантовая механика. Но это просто из осторожности, из-за того, чтобы не слишком много, ну как бы не слишком резко выступать против мейнстрима. А так вообще, даже копенгагенская интерпретация, в принципе, и вообще квантовая механика, теория струн, на мой взгляд, они должны быть посмелее, что ли, и сказать. Вообще-то говоря, ньютоновская механика — это не просто частный случай, это просто заблуждение. И необходимо, безусловно, продвигать и продлевать те открытия, которые в квантовой сфере были сделаны, на мезоуровне. Нам, конечно, там возразят. Несколько там есть математических таких преград, которые, в принципе, при определенном переосмыслении базовых постулатов Ньютона и Галилея, вот такого атомизма, учения о инерциальном движении, обкарнывании различных причин Аристотеля, если мы все это откатим к заводским настройкам, к позднему Средневековью, тут мы увидим, что на самом деле все было построено на неких абсолютно неверифицируемых произвольных гипотез, которые оказались очень под стать вот этой одержимости материальным комфортом, материальным развитием. То есть это помрачение сознания. В основе современной науки лежит помрачение сознания. Но это помрачение сознания, дойдя до определенных границ, оно, в общем, провоцирует как бы возврат к нормальности. Пока еще современные, даже самые авангардные ученые не решаются сделать очень важного шага. Вот я в книге «Интернальная онтология» призываю их сделать. Много сейчас работаю над этим. Какой шаг? В чем он заключается? Чтобы не пытаться исправить те накопившиеся ошибки, которые были заложены в самом начале вот этой классической механики и современной науки путем сложнейших операций, путем разных таких уловок, мол, мы говорим только о квантовом уровне, маленьком, там вот есть волна, потом она коллапсирует частицу. Ну, как бы сказать, вот это все такое эвфемизация своих открытий, которые, по сути дела, говорят, что основные положения учения Ньютона, например, об изотропности пространства или об абсолютном времени, они совершенно неверны. Они просто неверны. Но они неверны. Они неверны были с самого начала. Они неверны были принципиально. Сейчас эта неадекватность обнаружена, но когда мы начинаем откатывать, а как она, эта неадекватность, возникла? А возникла она через отрицание адекватности. То есть старшим ученым кажется, что это прогресс, что они обнаружили неадекватность Ньютона. Но на самом деле они просто... Им надо осталось сделать один шаг, сказать, что эта неадекватность возникла через отрицание адекватности. Потому что физика Аристотеля, и ботаника Аристотеля, и онтология Аристотеля, и все вообще Аристотеля, это и было правильной позицией. Это гораздо уже ближе. А та же анизотропность, тоже отсутствие атомов и пустот. В принципе, почти волновая теория де Бройля. То есть, на самом деле, если мы правильно прочтем Аристотеля, вот этого мы еще не сделали, у нас нет его правильного прочтения. Нам много чего мешает исторически. Правильное прочтение Аристотеля с точки зрения космологии и физики — вот ответ. Это ответ. Вот мы здесь согрешили, вот здесь мы ошиблись, вот это здесь мы пошли, свернули на неправильную дорогу, и то, что она привела нас в бездну, это было закономерно. И мы не поехали не туда. Вот просто не туда. У нас был Платон и Аристотель, мы выбрали Демокрита, решили, что это дорога правильная. Это просто была вот всем грекам, всем христианам было понятно, что путь Демокрита, атомизм, материализм — это путь ложный. Надо было следовать правильной физике, физике Платона, Аристотеля, неоплатонизма. Здесь поле для множества открытий, множества споров, множества позиций. Это отнюдь не единая догма, как нам пытаются навязать, чтобы, мол, схоласты схватились за Аристотеля зубами и не отдают. Сами схоласты подчас его толковали, где правильно, где неправильно, где вообще не понимали. Аристотель — это, ну, фактически вот все, а Платон — это второе все. Вот эти два все можно тысячелетиями, так и происходит, изучать, осмыслять. В философской сфере их влияние, логики Аристотеля и вообще многих идей Платона сохраняется, а в физике решили, что эти вот люди ошиблись. Они ни в чем не ошиблись, а ошиблись мы. Поэтому вот в чем дело. Но это не значит, что не надо заниматься современной наукой, потому что современная — это как раз наука 21 века. Особенно интересно разговаривать с искусственным интеллектом, он гораздо умнее, чем где-то средний уровень PhD. В любой, я думаю, естественно, научной дисциплине. С гуманитарными не так, но он знает, конечно, очень, он знает все, но это уже требуется каких-то особых качеств. То есть философский разговор с искусственным интеллектом не очень складывается, но, в принципе, как и с людьми, по сути дела. Он просто вот как среднего человека статистического, который к философии просто не приспособлен. Такого очень начитанного, все начитанного, все знающего, но очень обычного человека воспроизводит стиль. А вот в науке, я думаю, вот интересно, что у искусственного интеллекта есть такие именно в естественных науках, математических науках, есть очень неплохие навыки и перспективы. Тут действительно уровень PhD, я думаю, сейчас достигнут в решении разных физических проблем, научных, и говорить с ним на эту тему одно удовольствие. Просто ему надо заложить правильные промпты, сказать, что перестань нести ахинею, ты сторонник Аристотеля, вот там, почитай, вот давай с тобой поговорим. Он будет вначале путаться, а потом начнет применять аристотельские принципы, которые легко получить, к современным формулам, квантовой механике, к термодинамике, к теории струн, и разговор начнет получаться.
Можно ли немного подытожить, вот вернуться к той первой мысли и сказать, что в каком-то смысле традиция, она, если брать мифологический образ, это феникс, и благородство современного традиционалиста в том, что, как и любое животное, то есть существо, да, оно самое беззащитное в момент своего сна. И вот в этот момент и проявляется благородство сильного человека, который выходит и защищает условно любую форму жизни в тот момент, когда ей угрожает именно в этот процесс опасности.
Очень хороший. Очень хорошее, очень правильное сравнение. Вот хорошо быть аристотелианцем, когда все аристотелианцы стоят за него. А как трудно быть сторонником истинного Аристотеля, который в тот период, когда аристотелианство, например, засыпает, или наоборот просыпается, когда все еще стремится не дать этому фениксу восстать. Совершенно верно. Вот в этом и заключается, вот, на мой взгляд, настоящий героизм человека от традиции, и даже больше человека. Вот я даже как-то определил в каком-то контексте, что кто такой традиционалист. Традиционалист — это человек без традиции, выбравший традицию. Традиции нет, а он говорит, а я ей верен. Вот как вы говорите? То есть это тот, кто защищает слабого, защищает оплеванного, униженного, но тот, в чем есть истина. Ну, собственно говоря, это истина христианства, что мы веруем в Бога распятого, Бога оплеванного, Бога униженного, но мы его верим в его страдания, мы страдаем вместе с ним, мы воскресаем вместе с ним. Это очень христиански. Также, собственно говоря, следует относиться, на мой взгляд, и к традиции. Как вы верно говорите, когда она засыпает, это действительно уязвимость. Нельзя этим пользоваться. Да, она засыпает, а сон, традиции рождает современную науку, на самом деле. Вот это и есть такой монстр. Но я думаю, что традиция стоит на грани такого очень сейчас, вот находится в состоянии очень скорого пробуждения. Это такие предрассветные часы, тьма самая, самая глубокая. Но мы стоим перед моментом вот ее пробуждения нового. Может быть, финальным, может быть, очередного. Ну, вот в отношении циклов это. Не нам судить. Поэтому я думаю, что вы правы, но та, скажем, философская этика, которая стоит, которая движет человек, который защищает традицию, когда она слаба, помогая ей тем самым прийти в себя, родиться, вылупиться из яйца, восстать из пепла. Вот это очень благородная миссия. И люди, которые вот отмечены таким свойством, мне они очень близки, и я считаю, что они прекрасные совершенно существа, избранные по-настоящему. Легко быть, когда истина вместе со всеми, вместе с истиной, когда провозглашается все. А будьте вместе с ней, когда всеми она отвергается.
Вот тогда, если продолжать этот дискурс, от меня личный вопрос. Возможно, он покажется таким же примитивным, как вот та наскальная живопись, о которой вначале говорили, но все равно. Вот Гегель обращается к историческим героям, создает традиции пантеона, выделяет их у разных народов. И вот есть замечательная книга писателя Джозефа Кэмпбелла «Тысячелетний герой». Вот, по сравнительной мифологии, где автор приводит различные архетипы героев, которые мелькают в мифах и легендах разных народов. Вот, на ваш взгляд, каких героев мифологических реальных вы поставили в мировой и отечественный пантеон? Нам очень часто приписывают ложные догматы и какие-то воззрения, которые никак не относятся с нашими даже историческими фигурами. Вспомнить, например, завещание, да, Петра I, которое европейцы сделали вот из этого миф, чучело, с которым боролись, то есть считайте, собственными фантомными болями. То есть за нас самих придумали какое-то вот это воззвание, оду, но в сущности являющееся, конечно же, выдумкой, не имеющей ничего общего с фигурой Петра. А какое вот завещание от наших действительных значит, личностей, может быть, мифологических образов вы бы вот дали для российского контекста и для мирового контекста? Потому что образы, они героические, всегда пересекаются в тех или иных, конечно, контекстах.
Вы знаете, вот исследуя русскую традицию, я в ней, ну как, наверное, не только я, это очевидно просто, в ней можно выделить героев, олицетворяющих основные типы индоевропейского общества, безусловно. То есть есть тип воина или князя, правителя, Владимир Красносолнышко, то есть он исторический Владимир, креститель Руси, и персонаж преданий, героического эпоса, есть герои-воины, князья, исторические, легендарные. Есть представители святости русской, не менее важные, а то еще более важные образы. Сергий Радонежский, Серафим Саровский и литературные старцы его Достоевского, вот братья Карамазовых, тоже старец Зосима, который выступает. И вот эти образы, они описывают идеалы священства, которые для нас чрезвычайно важны, идеалы святости, потому что по этому пути на небо, по их следам, таким светлым звездным следам, по их пути сходят целые поколения русских подвижников за святыми, за старцами. Они прокладывают путь на небо. Это чрезвычайно важная вещь. И как в качестве образцов героизма духовного выше русских исихастов, русских подвижников, русских святых, трудно себе представить. Вторые образы — это русских князей, которые показывают невероятное мужество, силу, решимость, смелость, отвагу в защите Отечества, в утверждении православной веры, в борьбе за народ, за церковь и за державу. И в политике, и в ратном, воинском деле. И эти фигуры всем известны, они безусловны. Но я хочу сказать, что это при том, что я отдаю колоссальную дань, первичную дань уважения героям святости и героям строительства великой державы, я считаю, что в тени и недостаточно осмыслены у нас образы третьего сословия, то есть русских крестьян. А у нас есть фигуры Микулы Селениновича, Ильи Муромца, которые в эпосе олицетворяют собой русское крестьянство. Но я думаю, что чаще всего эти образы либо прошли цензуру высших сословий, ну, либо взяты очень, очень на поверхностном уровне. То есть вот метафизическое содержание героя-крестьянина, вот это очень неразвито. У нас был в советское время герой пролетарий. Он был несколько искусственный, он был несколько такой двусмысленный, даже во многом демонический, вот, со своими доменными печами, со своей сталью льющейся, со своей жестокостью, со своим отчуждением духовной небесной нежности крестьянского труда, вот эти городской грязный пролетариат, не способный ни к какой содержательной работе, тупо повторяющий в этом, в аду капитализма одни и те же постоянные действия, и его раскрепостив, в общем, это скорее такое освобождение Прометея, тяжелый образ раскрепощенного пролетариата, и дал он такие эффекты довольно тоже двусмысленные, в чем-то, конечно, грандиозные, масштабные, но в чем-то одновременно окрашенные вот этой сажей, этой темнотой и пустотой его собственной души. Но вот в чем у нас недостаток, это в герое-крестьяне. То есть это на самом деле, мы говорим, лапти, онучи, плуг, дети какие-то бегают, жена, скот. И скорее мы склонны сказать темные крестьянские массы, архаическая форма таких недоразвитых, невежественных людей, которые верят во всякую чепуху. А крестьянский русский космос, которому принадлежали, в котором жили тысячелетия, подавляющее большинство наших предков, мы сами, вот этого мы не знаем. Мы не знаем ключей к нему. Мы к нему относились с какой-то... До какого-то момента вообще его не замечали до начала 19 века. А потом стали с ним носиться, как с луком. Мы его не... Тоже это была экзотика какая-то. Обнаружение вот этой прозападной российской имперской элиты, обнаружение каких-то туземцев, каких-то экзотических племен, практически рабов. Религия рабов, мировоззрение еретиков, которые сводились там довольно быстро, даже у тех, кто симпатизировали крестьянству, к представлениям о сектантстве крестьянском, о скопцах, о хлыстах, о духоборах, о молоканах. То есть мы сразу куда-то мимо попадали, иными словами, или старообрядцы. То есть старообрядцы, конечно, серьезные, гораздо более серьезные, чем секты. Не секты, но все равно это определенная экзотика. А вот то, чем было русское крестьянство как таковое, и какова была функция и миссия этих крестьянских образов, вот тут, я думаю, мы совершенно недостаточно в теме. Просто мы не уделяли этому по-настоящему значения ни в советское, ни в досоветское время, ни тем более в послесоветское время. А тут вот интересно, если посмотреть, например, легенду о том, как Илья Муромец впервые отправился на подвиг. Там вдруг мы встречаем такие архаические элементы, например, что в некоторых версиях предания о нем у него не было никаких органов. У него не было, он был как мешок. Вот когда он говорит, что он сиднем сидел, на самом деле, это не просто, что он был ленивый и сидел на скамье, а некоторые версии пока что это был просто такой вот, мешок. Мешок без всяких органов и без всяких там свойств, и лишь пришедшие к нему калюки перехожие, которые просят принести воды, каким-то образом исправляют это состояние. То есть и после этого, как раз когда у него появляются, у Ильи Муромца появляются органы, глаза, он обчувствует свою вещь, огромную силу, он приходит помогать своим родителям пахать поле, потому что он крестьянский сын, и вспакав все поля, которые там вокруг глаз мог увидеть, он понял, что это недостаточно, и поехал уже к стольный град Киев, к Владимиру Красному Солнышку, вместе с его богатырями, другими, идти на ратные подвиги вокруг во имя своей страны. Но вот дальше все известно, и он как раз, Илья Муромец, олицетворяет третье как раз сословие крестьянства. Но и дальше, когда он становится воином, он, в общем-то, осуществляет подвиги такие же, как и остальные воины. А вот интересно, какой подвиг он осуществляет, когда он сидит синим на лавке. Вот это и есть главный подвиг русского крестьянства. Не потому, что он ничего не делает, он как раз работает. А потому что здесь есть, на самом деле, вот в этом существовании в качестве мешка, без рук, без ног, без глаз, и без ушей и без рта, именно образ древнего хаоса. И в китайской традиции аналогичный персонаж называется Хундунь. Хундунь — это древний хаос, который был без глаз, без рук, без ног, у него не было никаких отверстий. И, в принципе, он отождествляет абсолютную полноту дао. Вот даосская традиция говорит, надо быть таким, как Хундунь. Надо, наоборот, не отращивать себе руки и ноги, конечности, а наоборот, вернуться в состояние полного единения. И это состояние Хундуня, мистера Хундуня, который у Чжуанзе выступает в качестве императора середины как раз, которому приходят в гости цари Северного и Южного моря. И, собственно говоря, он и есть смысл всего, потому что он не различен, он еще не разделяет жизнь и смерть, добро и зло, верх и низ. В нем есть абсолютно все. Иногда его переводят, вот его, этот образ передают как хаос. Но на самом деле это нечто большее. Это состояние полного синтеза, полного единения. И интересно, что в некоторых исследованиях даосское почитание вот этого образа Хундуня, примордиального хаоса, связывается с крестьянскими догосударственными формами бытия. Это потерянный рай. Собственно говоря, вот если мы перенесемся к нашим героям, к русским героям, то Илья Муромец в своем таком изначальном состоянии, когда он сидит сиднем, вот он и олицетворяет этот крестьянский рай, который полон сам по себе. Это сила земли, которая в нем, сила святой русской земли, которая в нем действует, и он никак не вступает ни в какой конфликт. В постмодерне этому соответствует фигура тела без органов Антона Арто. Или «Шалтай-болтай» у Льюиса Кэрролла. И вот, собственно говоря, почему «Шалтай-болтай», а потом вся королевская конница, вся королевская рать не может «Шалтай-болтай» собрать? Потому что, когда мы расщепляем это единство, когда мы придаем этому единому синтезу какие-то, мы его раскалываем на части, потом уже собрать это единство очень трудно. И ностальгия по нему движет, составляет такую тонкую мотивацию бытия русского народа, как русского народа крестьянина. И вот в эти образы русского крестьянства или героизма русского крестьянства, мне кажется, мы испытываем их недостаток. У нас есть совершенно искаженное представление о том, кем были наши предки, а подавляющее большинство русских людей, да и не только русских, европейских, практически 90% были крестьянами, и да больше. И, соответственно, мы как бы тем самым героизацию нашего главного деятеля нашей истории, нашей культуры, нашей традиции, мы как раз ее и упускаем из виду, обращая внимание на необходимых святых, на необходимых воинов, на необходимых царей, князей. Я совершенно не хочу никак умалить их значение, но было еще нечто, кроме святых и кроме воинов и царей. Были крестьяне. И вот их способность поднять сумму, в которой находится земная тяжесть, то, что не подвластно волху Всеславовичу, который сотворяет собой как раз воинское сословие в мифе, вот эта способность невероятных, уже нечеловеческих сил и могущества, это тайный портрет героя русского народа, который, на мой взгляд, требует очень глубокого очищения и переосмысление.